Я вас категорически приветствую. Глеб Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. Всем привет.
Обо что сегодня?
А вот помнишь, мы говорили некоторое время назад про битву под Оршей?
Конечно.
1514 года. А вот эта битва на реке Ведроша. Примерно с тем же составом участников.
Угу.
Но совершенно обратным результатом.
То есть они не угомонились.
Это 14 июля 1500 года, на 14 лет раньше. Угу. Это они Корша еще не угомонились, а начали вот тогда.
Это самое событие более раннее, осветим.
Да, угу. Чуть более ранние, но не менее масштабные и, наверное, даже более значимые.
Что же там было?
Ну, дело в том, что, конечно, недопустимо, там коварный московит имел наглость победить нормальных парней из Литвы.
Угу.
Ну, конечно, при 10-кратном превосходстве, как минимум.
Само
как минимум.
Да.
Вот поэтому теперь про эту битву как-то совершенно не очень даже принято и вспоминать-то вообще. Про Оршу это каждый вот этот 8 сентября весь контакт, Facebook, Twitter и Instagram. Все буквально вот загажено картинками и подписями на современной белорусской мове. «Помятай, москаль, лицвинский клянок».
О боже, господи.
Ну вот это в честь битвы на Оржи. А что-то вот 14 июля никто не празднует. А тут можно было бы наоборот написать какую-нибудь гадость. «Помятай, там, литвюк, москальский клинок». Но вот это вот мерение «кто что поминай», ну, в конце концов, римляне всех победят, потому что они больше всех всем наклали.
Помнят псы-атаманы, помнят польские паны,
да.
Коннормийские наши клинки.
Вот. Да, так Ведроша вспоминать совершенно не принято. А между тем, вот именно про Ведроша можно было бы сказать словами Карла Маркса из его «Тайной дипломатии» 18 века. «Изумленная Европа в начале царствования Ивана III, едва замечавшая существование Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была поражена внезапным появлением на ее восточных границах огромного государства, и сам султан Баязет, перед которым трепетала Европа, впервые услышал высокомерные московитские речи». Это, конечно, речь о Леонтии Плещееве, после в Турции, который отказался преклонять колени в присутствии султана.
Заводка, да.
Потому что он был представителем великого государя и не мог позволить ронять так честь великого государя. При том, что сам Плещеев был даже не княжеского рода, а просто боярин. Но за ним стояло уже государство, которое было практически ровней Турецкой империи. И основанием для этого в том числе была вот эта самая победа на Ведроше.
А это, то есть, было нормально, да? Если ты рангом ниже, надо было падать на колени, ползти и всякое такое, да?
Это было, во-первых, нормально, а во-вторых, если у тебя государство, которое ты представлял, было рангом ниже, это было абсолютно нормально. Нужно было падать на карачки и ползти к султану.
То есть, это вот если взять какие-то так называемые лимитрофы, да, то ваша задача – ползать на коленях и целовать сапоги. Да? Это исторически так. Я-то думал, недавно такое.
Нет, ну а как же еще? Тогда просто люди были чуть-чуть честнее в проявлениях чувств публично. Ну, потому что понятно, что это Турция, а это Молдавия. И хочешь, не хочешь, а будешь ползать, потому что ты и так ползаешь, ну и на общественном приеме тоже будешь немножко ползать.
Я бы сказал, что это Румыния.
Ну, Валахия, да. Валахия, да. Все это называлось тогда так. Да, ну, кроме того, ведрошская история – это очень яркий срез феодальных отношений и военного дела как внутри московского государства, так и внутри Великого княжества Литовского, где просто как вот на годовом древесном срезе все видно, как что происходило и в смысле набора войск, и в смысле организации маршей, в смысле тактики и стратегии, ну и, конечно, в отношениях между представителями воинского сословия. Потому что война – это пиковое проявление жизни данного сословия, и там сразу начинают ярко проступать фигуры очень сильно. Вот. Ну, в советское время, что удивительно, писали о ведроше крайне скупо. И до революции писали о ней скупо. Но я, правда, тут склонен оправдывать коллег тем, что ну, всем заниматься сразу невозможно, и просто не доходили руки. Хотя все знали про это сражение, Карамзин о нем писал. Угу. Вот, но тут люди в основном занимались пересказом напрямую летописных данных. То есть, вот что написано в летописи, это переведено грамотно на русский язык, в лучшем случае из нескольких летописей скомпилировано вместе и передано нам. Угу. А там о чем писали? Там русские, например, новгородская летопись, если не ошибаюсь, и вологодско-пермская летопись оценивает только одну армию из четырех, которые действовали на этой войне, в 60 тысяч человек.
Ну, как обычно, да.
Вот. А у нас всего столько солдат не было во всей Руси. Ну, только одна армия была в 60 тысяч человек. Хроника Быховца, это литовская хроника с той стороны, повторяет, видимо, письмо великого князя литовского Александра Ягеллона, который оправдывал разгром литвинов на Ведроше, тем, что литвинов-то было 3,5 тысяч человек, а московитов-то было 40 тысяч человек. Угу. Это все, в общем, как-то так более-менее передается дословно. Вот Райзен, такой был у нас историк военного искусства, он первый, наверное, подошел критически, но критически он подошел как? То есть 3,5 тысячи литовцев там не было. Там их было 40 тысяч. То есть им московитов 40 тысяч и литовцев 40 тысяч. Когда об этом думаешь, делается страшно, потому что это ну, примерно где-то так 8 куликовских битв в одном месте. Угу. Ну и потери он выводит там 8-9 тысяч убитых литовцев.
Неплохо.
Вот, то есть это...
Политически грамотно рассуждать.
То есть это, конечно, уже критика, но все-таки уровень этой критики вот еще до научной, собственно говоря, не дотягивает по нынешним представлениям. Самое подробное исследование Ведрошского сражения – это монография Алексеева «Походы русских войск при Иване III», издана в 2007 году. Да, так точно. Там очень широкий круг источников привлечен. Но выводы, например, по поводу численности войск Алексеев сделал простые. Численность русской конницы в сражении на Ведроше преувеличена в хронике Быховца в несколько раз. Также в несколько раз уменьшена численность войск Гетмана. Несомненным преувеличением представляется цифра потерь литовцев, оцененная вологодской пермской летописью в 30 тысяч человек. То есть, ну, как-то вот небогато, прямо скажем.
Ну, цифры-то чудовищные.
Он же говорит, что этого не было. Причем в несколько раз. Во сколько, разбирайтесь сами. Ну, вот мы сейчас будем разбираться. Кстати, удивительно, прочитал недавно статью 98-го года историка, проживающего на Украине по фамилии Казаков. Называется «Битва на реке Ведроше 14 липня 1500-го этого року». Угу. В украинском историчном журнале. Но на украинской мове, разумеется, написано, при этом исключительно трезвая, взвешенная позиция без всех этих националистических заскоков, что помяцаево, москаль, лицвинский клянок и прочее. То есть нормальный человек совершенно написал хорошую, интересную статью, где раскрыл внутриполитические интриги, хорошо описал круг источников, например, вывел три составляющие источников, которые говорят о литовских потерях. Хорошая статья, на самом деле. Я, кстати, пришлю ссылку. Угу. Вот. Ну, а официальная белорусская украинская историография теперь вся говорит вот этими самыми словами из хроники Быховца, напрямую его воспроизводя, что только трупами завалили, мясом закидали. Это просто вот ключевое. Да. Это 40 тысяч человек, это мало, доходит до 50 и до 60 тысяч постепенно. Вот. То есть тут уже не стесняются. Александр Ягеллон-то понятно, почему не стеснялся. Его глубоко уважаемые военачальники получили очень сильно по шапке, и из больших воевод, по-моему, только один утек. Угу. А остальные все попались в плен, включая главкома.
А что это он так?
Неудобно вышло, да. Поэтому пришлось написать, что 60 тысяч человек, ага. 40, прошу прощения, 40 тысяч человек, а нас 3,5, ну что тут делать? Почему ему не задали вопрос, а чего вы полезли-то при таком соотношении сил, вы больные? Не догадались. не догадались спросить у Саши Егелонова, что он себе думал вообще.
Нападая на наши несметные войска.
Да, тьмочисленные, так тогда говорили, тьмочисленные войска. Вот, но всякое, как я уже раз 25 говорил, всякая история с конфликтом всегда имеет очень глубокие корни и должна хорошо настояться. Вот битва при Ведроше состоялась в ходе войны между Москвой и Литвой 1500-1503 годов. И вот эта война настаивалась, кстати, не очень долго. У нее есть три взаимосвязанные, перетекающие друг в друга отправные точки. Первое – это очередной вечный мир с Литвой 1449 года между Казимиром IV и Василием II Темным, нашим великим князем московским, который к тому времени уже был темный вполне себе, то есть ослепленный. Этот очередной вечный мир, он 1408 года, вот буквально через, спустя 41 год, зафиксировал статус-кво между Литвой и Москвой. Как это говорили, куда те или иные земли тянут. То есть Литва отказывалась от претензий на Новгород и Псков. Мы при этом, то есть Москва при этом признавала право собирать дань с спорных новгородско-литовских земель, с новгородско-литовского пограничья, так называемая Ржевская дань. Очень изрядная сумма набегала, прямо скажем. И при этом и литовцы, и москвичи обязались не принимать у себя диссидентов. Потому что до этого активно принимали.
Тяжело было тогдашним Солженицыным, да?
Ну, тогда дело такое, что Солженицыны все были какие-то довольно буйные, потому что они не просто призывали захватить противника и забросать его ядерными бомбами, они сами ездили и захватывали, потому что у них обязательно была банда подкулачников, все были вооруженные до зубов, умелые, как ниндзя, и вот, да, ездили воевать. Поэтому с диссидентами очень осторожно нужно было.
Диссидент был опасен.
Опасный диссидент, да. Ну, в частности, Казимир IV обещался не принимать в Литве Дмитрия Шемяку, главного врага Василия II. А Василий обещался не принимать у себя Михаила Сигизмундовича, от которого у Казимира была масса головной боли. Не успевал аспирин глотать. Вторым отправным пунктом, который, прямо скажем, прозвучал в русско-литовских отношениях таким громким, нездоровым набатом, это была потеря Новгородом независимости в 1478 году. Потому что Москва, наконец, после Шелонской битвы, окончательно присоединила к себе новгородские земли. Но земли-то она присоединила, и это, несомненно, хорошо для Москвы, но Новгород же был независимым государством, и он имел с Литвой вполне конкретные договоренности, которые уже Иван III признавать просто отказался, потому что у Новгорода были какие-то договоренности, и что теперь? Новгород – это теперь не самостоятельное государство, это наша корова, мы ее доим, собственно, кто хочет что-то сказать по этому поводу, обращайтесь теперь ко мне. И пришлось обращаться к нему, а вопрос-то был конкретно о деньгах, то есть о той самой Ржевской дани. Потому что на территории московского, теперь московского государства, сидели литовские тиуны, то есть налоговые чиновники, и собирали там налоги. Их выгнали, естественно, сразу же после присоединения Новгорода.
Так.
А литовцы такого хода не поняли. Потому что как так, только что мы деньги собирали, а теперь не собираем. Уж извините, у нас с ними была договоренность.
Давайте как-то решать.
Решать пришлось. Тем более, что Московско-Литовский договор 49-го года все это признавал. Вот. Ну, ничего решить не удалось, потому что сказали, что это была совсем другая история. Ну, совсем. И третий вопрос, очень важный, это был вопрос о верховских княжествах. Верховские княжества – это княжества, которые лежат в верховьях Оки, то есть поэтому они, собственно, и верховские. Это пограничье Московского Великого княжества и, собственно, Литвы. Там есть такой кусок, я карту пришлю, покажу, кусок земель, которые, скажем так, были не просто спорными, а они вклинивались или углом в московскую территорию, или углом в литовскую территорию. И получался такой какой-то такой орловский, курско-орловский выступ. Угу. То есть, или к нам, если проводить аналогии со Второй мировой войной, или к нам на территорию, или к ним на территорию. И нужно было это забрать себе на постоянной основе. И, естественно, и нам, и литовцам это было бы очень приятно. А князья, которые находились на Верховских землях, они отлично понимали всю выгоду своего положения. Да, ну, Верховские земли – это все бывшие вассалы Черниговско-Новгород-Северского княжества, еще старого феодального времен Киевской Руси. Это его выделившиеся осколки. И они отлично понимали выгоду своего положения. И, в общем, торговали направо-налево, с кем будем дружить. Сначала, пока был силен Витовт, в начале 15 века активно дружили с Литвой. Потом, когда вдруг оказалось, что Москва превратилась в нечто совсем отличное от того, что было в начале 15 века, есть очень большое и могучее, стали активно дружить с Москвой. Хотя, повторюсь, это, как теперь принято выражаться, был русский мир. Угу. Вот это тоже был русский мир, это все были русские люди. Они все были православные. Поголовно, все говорили по-русски, и при этом ничего им не мешало с русскими же и воевать с такими же православными. Они нормально ходили весь 14 век, там, часть 15 века воевать за Литву, языческую тогда еще, против православной Руси. Вот русский мир, он такой. И кто не в курсе, я на этом потом отдельно остановлюсь, русский мир – это общее экономическое пространство. А не то, где все говорят по-русски. Вот у нас с болгарами тоже православный один мир. Однако болгары что-то как от турков освободили, только против нас воюют. И им тоже не мешает ничего. Это к слову.
Я замечу, что не русский мир точно такой же.
Такая-то какая разница? Вот там это Пакс Романика тоже была такая Пакс Романика, мир римский. До тех пор, пока у них была единая экономическая система и единые дороги, по которым ходили единые легионы с единым командованием, и всем недовольным Пакс Романикой сразу объясняли, что хоть ты и только что вылез из своей фракийской землянки, только-только оттерся от медвежьего говна, но если да. ты хочешь снова мазаться говном, то извини, пожалуйста, ты в приличной стране живешь. Изволь одеть тунику или тогу, в зависимости от
меховые от трусы, ранга, да. Да,
снять меховые трусы и говорить по-римски. Ну, на латыни, то есть.
Да.
Так вот, из верховских княжеств начались массовые отъезды на Русь. Если раньше они активно отъезжали, князья, вместе с княжествами из Руси в Литву, то теперь стали отъезжать наоборот.
Что-то почуяли.
Что-то почуяли. Это были те еще неухастые парни вообще. И одними из таких паровозов этого процесса были очень авторитетные Адоевские, Белёвские и Воротынские князья. То есть Адоевского, Белёвского и Воротынского княжеств, которые регулярно отъезжали на Москву. Потом, правда, возвращались в зависимости от трендов политических, которые имеют место, как бы сказал наш товарищ Ильяс Меркурий.
Да.
Вот тренды так поворачивались, и все, отъезжали обратно в Литву. Ну, создавали нехороший прецедент, потому что они постоянно этим занимались. То есть можно было спокойно покинуть литовскую службу и уехать к москвичам. И это было нехорошо. Но король Казимир, король Польши Казимир и великий князь литовский Казимир неоднократно обращал их внимание, что это недопустимо так себя вести. И более того, на это же им указывали некоторые пролитовски настроенные князья у себя дома. А в итоге началась странная война. Это меткий термин «зимина» историка, но это натурально странная война, потому что ни Литва, ни Москва не объявляли друг другу войны. А дрались как умалишённые, двигая армии настоящие. С 1487 по 1494 год. Это была настоящая масштабная, длинная, тяжелая война. И мир, что самое главное, пришлось заключать настоящий, как после настоящей войны. Однако никто никому ничего не объявлял, потому что обе стороны чувствовали себя крайне неуверенно.
Интересно.
Потому что была, в общем, непростая у обоих сторон экономическая, политическая ситуация. и вступать в решительное столкновение с Москвой не могла себе позволить Литва. Потому что у нее были конкретно нерешенные вопросы с Ливонским орденом, во-первых. Во-вторых, было не все понятно с Польшей, поддержит она, не поддержит. Хотя вроде бы глава-то у них один. Казимир – король одной страны и великий князь другой. Но Сейм в Польше мог сказать, что воевать за Литву мы не будем, потому что уния не оформлена окончательно. Это пока еще другая страна. Зачем нам за нее воевать? При этом Москва только что разобралась, как мы помним, в 1480 году с Большой Ордой и вышла из подчинения ее. Более того, хан Ахмат не мог, и его потомки не могли больше претендовать на военное какое-то превосходство над московским государством. Зато они постоянно ссорились с крымчаками, с гиреями, норовя привести Крым обратно под руку Большой Орды. Ну, конечно, Иван III предложил гиреям дружить. И стал активно дружить натурально с крымскими ханами. И крымские ханы в любую секунду могли вместо того, чтобы обрушиться на Русь, обрушиться на Литву. Какая им разница?
Там тоже неплохо живут, есть что пограбить.
Так точно. А Русь при этом не могла решиться на открытые военные действия с Литвой, в то время, опять же, имея в виду в тылу хана Ахмата и его потомков. Все-таки это была серьезная угроза, и если мы вдруг соберемся воевать, всегда была возможность, что воевать придется на два фронта, а это неприятно, как минимум. То есть, может быть, мы там и выиграем что-то, это бог его знает, но все чувствовали себя неуверенно, и поэтому войны не объявляли. Хотя воевали.
А вот сам факт объявления войны, он зачем? Зачем ее именно объявлять надо?
Потому что воевали, как правило, коалиционно в это время. То есть, было довольно редкий случай, когда вот есть один актор той или иной войны. Обычно это коалиционная война, тем более она тем более коалиционная, что это феодальная эпоха. То есть даже внутри твоей, казалось бы, монолитной корпорации есть много подкорпораций, которые, в общем-то, полунезависимы или напрямую независимы, как минимум, как конфедераты. И вот, публично объявляя войну, таким образом объявлял о своих намерениях, гарантируя, что с тебя не соскочишь в последний момент или там посередине процесса. То есть ты вступал в войну, и то есть ты гарантировал всем своим союзникам, конфедератам и прочее, что ты будешь воевать вместе с ними. Вот. И тогда они говорили «да» и присылали свои войска тебе на помощь. И не прислать это было как минимум некрасиво, а то могло быть расценено как предательство, что уже было просто опасно. Поэтому факт объявления войны – это было очень важно.
А отвлекаясь в сторону, а сейчас… Вот Украина с нами воюет, воюет, а войну не объявляет. И даже состояние войны как-то у них нету.
Это… Во-первых, Украина-то воюет сама с собой, а не с нами. Это, во-первых, это самое главное.
Ну, про это все знают, кроме них, по-моему.
Да. Я, честно говоря, даже не готов тебе ответить. По-моему, это просто шизофрения какая-то.
Я с тобой соглашусь. Давай лучше про предков.
В итоге воевали-воевали, и пришлось заключать мир в 1494 году. Литовская сторона требовала, чтобы все вернулось в свое это самое статус-кво. То есть по договору 1449 года, или, как говорили, до кончанию.
«Вертай взад», говорили литовцы.
Минский формат.
Да.
Ничего не было. Что воевали, что радио послушали. Да. Все. Вот, но русская сторона сказала, что знаете, давайте последуем в рассуждениях логически дальше. Вы хотите по старине решать? Давайте решать по старине, как это все было при Семёне Ивановиче Гордом и при Ольгерде, то есть в XIV веке. То есть, что означало однозначно передачу в Москве Смоленска и Брянска. Потому что, как мы помним, Смоленск только в начале 15 века Витовт прибрал. Вот, но она же сказали, что давайте по старине, в самом деле, мы только за. Старина, знаете, это вот не 449 год, это совсем недавно было. Старина – это при прадедах. А литовцы не очень-то на этом согласились.
Давайте старину, но не такую старую.
Да, да, да. Пришлось искать некий компромисс, потому что вот уступили литовцы нам Новосильск, и часть вяземских владений перемышли Серенск. Например, мезенские князья, это все верховские княжества, я перечисляю те самые. Мезенские князья должны были остаться по факту, кто кому служит, потому что там часть ушла в Литву, часть в Москву. И вот нужно было зафиксировать статус-кво и владение переделить. Угу. Вот, ну и 7 февраля заключили договор. При этом предусматривалось, что военная помощь против общих врагов была желательна, но не обязательна. Служилых князей, которые собирались убежать из Литвы в Москву или наоборот, теперь принимать запрещалось с отчинами. То есть, если он сам придет, то пожалуйста, а землю пускай оставят на месте.
Интересно.
Но дело в том, что договор 494 года, какой бы он ни был прекрасный, он ничего не решал абсолютно. Потому что, во-первых, ее не признавала литовская сторона. Потому что там, помимо великого князя, был самое главное – Сейм, то есть совет панов Рады, великих магнатов, которые имели конкретные интересы, в том числе на границе с Русью. И Литва по факту договора не признала. И, естественно, его не признали и наши точно так же. И, что самое страшное, его не признали верховские князья, которых только что ловко поделили. Все это давало массу поводов для споров, которые тут же возникли, вот буквально тут же, потому что договор юридически оказался, ну, элементарно недооформлен, потому что те же самые вот эти вот мезенские князья, их поделили через полосно, угу. То есть не ровно провели, как в Африке, границу по линейке, вот, а у одного владения вклинивались в владение другого, то есть получилось через полосица, и учитывая, что туда не было теодолитов лазерных и на нормальные кадастры в этой съемке, то начались споры элементарно. Вот прямо на границе. Там предполагалось уточнять правду посредством, как тогда говорили, обыска. То есть, кто куда забор поставил неправильно. То есть, казалось бы, мелочи, но Москва, с одной стороны, и Вильно, с другой стороны, не давали в обиду свою половину. То есть постоянно росло напряжение, и вот эта вот мелочь, она просто выступала как повод. Вот. Но, тем не менее, новосильские князья, по-моему, кроме Семёна Адоевского, они вообще наплевали на договор 494 года и отказались отдавать любые земли Литве, вообще. Вот они ушли вместе в Москву, вместе со своими княжествами. Часть должны были оставить в Литве, а они ничего не оставили. Хотя это было прямым нарушением буквы договора. Угу. На что, конечно, литовцы все время указывали, что как же так. Вот. Ну а Москва, которой, опять же, вот нужен был повод для того, чтобы как-то этот вопрос решить, защищалась до последнего. И всем было понятно, что новая война – это абсолютно неизбежная реальность. Это как вот у нас после Первой мировой. Тоже все понимали, что скоро бахнет. Только тут обе стороны настолько хотели, чтобы она скоро бахнула, что они удерживались от этого до тех пор, пока не будут уверены в своих силах. И бахнуло оно в 1500 году. Угу. Непосредственным поводом, то есть вот спусковым крючком, который послужил началу войны, стал отъезд из Литвы Семёна Ивановича Бельского.
Малюта его родственник, нет?
Ну, я уже говорил, что если он его родственник, то он настолько 7-я или там 9-я, 12-я вода на киселе, что уже, наверное, даже и не вполне родственник, а скорее всего просто однофамилец. Потому что Малюта, он был из настолько захудалого именно дворянского рода, не боярского, тем более не княжеского, что, ну, может быть, его предки служили у Бельских и получили фамилию. Но это область гадательная, потому что мы не знаем просто, с какой семьи вышел Малюта конкретно. Ага. Опять же, поводом отъезда стало принуждение Бельских к унии. То есть, принятие главенства Папы Римского, потому что Литва-то была католическая, а все русские князья под властью Литвы оставались совершенно православными. Вот, ну, естественно, римский закон подразумевал под собой выплату церковного налога, что было недопустимо. Ну и, во-вторых, это означало бы полную утрату вообще всякой политической самости для верховских князей. Ну и поэтому, да, Бельский сбежал. Кроме того, Иван III в свое время очень ловко поступил, использовав в качестве разменной монеты свою родную сестру, которую выдали замуж за Александра Ягеллона. Это наследник Казимира IV.
Это способствует укреплению связей, да?
С одной стороны, это способствует укреплению связей. А с другой стороны, он точно знал, что его сестра Елена Ивановна, а, прошу прощения, сестра, это дочь Ивана III, сестра, дочь Ивана III, это сестра была Василия III, дочь Ивана III, она же православная, а ее будут неволить принять католичество, и она точно не согласится. А это повод к войне готовый, потому что ее будут примучивать, а это же дочка.
По что дочурку тираните?
Да. То есть, это, конечно, можно воспринимать как причину войны, но это не причина. Это просто, я говорю, разменная пешка в политической игре. В данном случае это была родная дочь. То есть, или укрепить связи с Литвой, или, если укрепить не получится, с полным основанием дать по шапке в ответ. Кстати, Елена Ивановна, она сыграла такую роль дважды успешно. Потому что в 1514 году, благодаря фактору Елены Ивановны, уже изрядно постаревшие, отняли Смоленск у Литвы.
Елены опасные.
Да.
Что втрое, что тут.
Да, надо задуматься. У меня жена тоже Елена.
Опасная.
Так вот, вслед за Бельскими сбежал Семён Стародубский и Можайский и Василий Шемячич к Ивану III. И ушли они не просто так, они ушли со своими землями. И тут-то стало понятно, что что бы мы ни договаривались с литовцами, какие бы дипломатические миссии туда-сюда ни ездили, вот только что договор был нарушен так. И, естественно, Иван III никак этого не препятствовал, что литовцы не смогут среагировать иначе, как объявлением войны. Или, может быть, не объявлением войны, а просто сразу прямыми военными действиями. Это уже было все за границами позволенного. Потому что от Литвы отъехало сразу процентов 12, наверное, территории.
Неплохо.
Вот. С населением, с войсками. Вот раз и нету. То есть, получается, что...
Самое главное – с деньгами.
Да, это получается, что Новгород Северский, Рыльск, Радогощ, Стародуб, Гомель, Любич, Карачев, Хотьмель, Мценск, Серпейск – это все оказалось одновременно под рукой Москвы.
Неплохо.
И Иван III. Ну, я думаю, что когда ему с утра сообщили, что, знаете, у вас государство только что приросло, как это, Верховский, блин, как же это сказать-то одним словом? Верховск наш. Он, наверное, некоторое время кидался в своих дипломатов ночной вазой, переполненной с ночи. Кричал, что ж мы делать-то теперь будем-то с ними? Это ж война! Но потом взял себя в руки и сказал, ну ладно. Оттер их от фекалий, которыми измазал.
Одеяльцем.
И приказал готовиться к войне. И вот тут-то конкретно наглядно абсолютно можно сравнить, как это происходило в Литве, в Великом княжестве Литовском и в Москве, потому что это потрясающе интересно, потому что, с одной стороны, мы только что, вот, получается, самый последний год 15 века, 1500 год, мы только вот начинаем приходить к более-менее упорядоченной поместной системе, еще не пришли, начинаем приходить. К поместной системе. У нас еще в полный рост рулят дружины князей и там великих бояр, так называемые дворы. поместная система только складывается. А в Литве-то она уже более-менее с 14 века сложившись. То есть у них там относительно нормальный феодализм с восточноевропейским таким флёром. Угу. А у нас он только нарождается. Угу. И то, и другое феодализм, и то, и другое тянет к одной и той же поместной системе, то есть служба за поместье, за землю. Но форма этого настолько другая. То есть есть единство и противоположность абсолютная в этом. Так вот, три основные составляющие русской армии – это, конечно, дворы крупных феодалов, это, собственно, землевладельцы на службе великого князя Московского лично, то есть из его, как бы сказали, теперь домена, и это дружины присоединенных княжеств, вот, в частности, перебежавшие верховские княжества, они же тоже привезли с собой свои дворы. Вполне очевидно. Вот. Ну и рост поместного войска идет вот буквально все правление Ивана III. К описываемым событиям, что однозначно поместной системой были охвачены новгородские и тверские земли. Не полностью они были охвачены, но в доминирующей степени. Во всех других местах их было еще не абсолютное большинство. То есть в это время только уходит в прошлое дружинная система, когда воины находились в непосредственной зависимости от своего сюзерена, то есть были министриалами, он их кормил со своего стола, у них не было, как правило, своей земли, это были напрямую зависимые люди, не через посредство земли. У нас, к сожалению, нет вообще никаких прямых данных о том, сколько войск и в каком количестве они участвовали в войне 1500-1503 годов. Сохранилась разрядная книга, но разрядная книга нам говорит имена командиров и примерно земли, которые участвовали во всем этом.
А как твой любимый метод
сосчитать? А вот сейчас мы сосчитаем, да. Тут у нас, правда, есть еще и с другой стороны метод. То есть можно посчитать саму землю по количеству четей, четвертей земли доброй угожей, из которой выставлялись всадники. Мы помним нормировку боярской книги 1550 года, 100 четвертей, то есть примерно 52-56 гектар, один всадник на коне с вооружением. Но мы имеем же фактический материал от 1563 года, от Полоцкого похода Ивана III, там, до верстания армии в 1651 году, то есть за 100 лет, вот в тех самых примерно территорий, мы знаем, сколько выходило через 60, через 100 лет войск, уже по поместной системе сверстанных. И если прикинуть себе динамику увеличения или уменьшения, или наоборот сохранения численности войск с тех или иных городов, которые выступали с 1563 по 1651, можно как-то экстраполировать данные на более раннее время, то есть на 1500 год. Кстати, очень интересно, обычно говорят, что в это время Литва и Москва в смысле военной силы были абсолютно паритетны. Видимо, это было не так. Сейчас попробую обосновать. У нас есть основная ячейка, которая выставляла войска в поле в это время. Это служилый город, то есть город, вокруг которого и в котором непосредственно селились феодалы, которые были обязаны службой. К 1500 году таких больших корпораций было 58 штук.
Ого.
Это точно известно. Ну, сразу скажу, что к 1500 году напрямую экстраполировать данные, которые относятся к поместной системе, нельзя, просто потому что она еще была не господствующей. Вот, но все равно как бы количество войск, которое могло элементарно кормиться с этой земли, оно не могло быть больше, чем константа в 100%. То есть мы можем определить рамочные данные, вот максимум и минимум, который мог вообще существовать. Тут обязательно и касательно Литвы, и касательно Руси нужно говорить о трех моментах. Это первое – общая мобилизационная способность. Сколько всего вообще возможно выставить людей с данной территории? Второе – сколько планировали выставить людей, потому что понятно, что вот все 58 городов совершенно не обязательно были посланы на войну вот в Литву. Сколько их выставляли по факту? сколько планировали выставить и сколько приехало по факту. Вот есть такая трехзубая вилка, между которыми есть огромные дельты. Вот как они соотносятся? В Полоцкий поход 1563 года, это мы знаем, служилые города, 49 штук, выставили в общей сложности около 12 500 дворян и детей боярских, то есть их самых помещиков, и известное количество послужильцев, то есть боевых слуг, холопов. В битве при Молодях 1572 года, вот мы об этом с тобой говорили, 41 город, 41 земля выставили 7 500 человек. А вот в 1632 году 51 город из тех, которые мы имели в начале 16 века, в поход выходило 1100 человек, а к 1651 году 11 800. То есть примерно одни и те же цифры. То есть в среднем получается где-то 230-240 человек дворян на город. Я вот тут посчитал динамику развития городов за эти вот самые 100 лет приблизительно. Какие города сохраняли стабильный численный состав приблизительно с 1563 по 1651, у каких численность послужильцев и вообще служилого сословия падала, и где, наоборот, росла. Вот получается, что нету таких данных, что можно сказать, что вот тут у нас было 50 человек, а через 100 лет их стало 150, потому что они, население увеличилось. Нет, есть вполне конкретный представительный состав городов, где падало, не падали воинские контингенты иногда очень сильно. Ну, были там, где и росли. А всего с 53 служилых городов предельная численность дворян и детей боярских составляет около 16 тысяч человек.
Четыре армии по 60, да?
Да, да, да. Но это только конница, естественно.
Да, да.
И тут нужно сказать, что мы точно не знаем, это только дворяне или дворяне и послужильцы. С послужильцами все вообще непонятно, потому что у нас, опять же, из боярской книги есть четкое понимание, что вот есть у нас дворянин, у которого 200 четей земли добрые и угожие, значит, он выезжает. Один он, и у него один послужилец. Ну, вот у нас есть прекрасная новгородская земля, где СБ Веселовским насчитано в 3/5 700 поместий. Есть некоторые поместья, представляешь, которые имеют 600 четвертей.
Так.
То есть оттуда даже один человек не может выехать, не то что два. Ну или один выехать, но в таком убогом состоянии, что его невозможно брать в далекий поход, он просто не выживет. У него хреновая лошадь, причем, скорее всего, одна, а должно быть две. У него хреновые доспехи, его просто некому обслуживать. Это значит, что призвать-то его можно, но, скорее всего, его призовут для гарнизонной службы. То есть он не может в поход идти. Это не выборная рать. И таких вот убогих поместий 143 штуки из 700.
Неплохо.
То есть вот как их можно считать? То есть некоторые из них, возможно, там это вот один человек может выехать с них, а с какого количества не может. А ты представляешь себе, что ведь там же еще есть недоросли, которые просто еще маленькие, а родители померли. Ехать некому, а есть вдовы, потому что это воюющее государство очень часто, и представители воинского сословия часто убивают. Вдова тоже не может никого выставить. А были еще нетчики, то есть дезертиры, уклонисты, которые не являлись на призыв. Их число, правда, на Руси было небольшое, потому что за это можно было очень серьезно пострадать, и страдали, кстати. То есть без уважительной причины не явиться на смотр или тем более в поход. Это был страшнейший залет вообще. Потом начинали искать и искали по-настоящему.
Как карали?
Ну, как минимум, отнимали поместье и обхолапливали.
А в чем смысл тогда прогуливать?
Не убьют?
Поход. По делам.
Да. Не, ну опять же можно слететь в Литву. И там поиметь некие плюсы. Или бежать в Сибирь. На самом деле служба у людей была такая, что иногда лучше было обхолопиться. Ну, им, конечно, виднее было, прямо скажем, там, у себя на месте. Так вот, даже при этом тотальном поместном верстании, вот мы не знаем точно, сколько людей могло выехать. Вот 700 поместья. А в Твери? В Твери 302 поместья, а помещиков 412.
Хм.
При этом, если рассчитать количество свободной земли, 38 тысяч четей, получается, что не больше 250 холопов можно выставить. То есть, получается, что не у каждого помещика был боевой холоп. Я примерно считаю, что хорошо, если на трех помещиков было два послужильца. Если взять армию вообще. Конечно, были очень богатые люди, которые выставляли 5, 7, 10 человек с собой. Их было мало. Так вот, если мы посмотрим с учетом приведенных данных на количество корпораций, которые выставляли предположительно войска в кампанию 1500 года, нужно понять, что где-то около 16 тысяч человек всего конницы мог выставить Иван III. Рязанское княжество, которое в то время не входило в состав Московского государства, оно было союзником, но на уровне конфедерации. Это до 3000 всадников, но в кампании 1500 года, судя по данным источников, рязанцы не участвовали вообще. То есть их можно не учитывать. Да, еще был независимый Псков, чуть не забыл, который тоже был, так сказать, в кавычках, независимый. Это был конфедерат, но из Пскова 500-600 человек могло выехать всадников в это время. Татары, касимовские.
Наши люди.
Татаро-касимовские и, что удивительно, союзники из Казани в это время имели место. Ну, если их всего было 1000 человек, потому что в Казани в это время была крайне непростая политическая ситуация, просто крайне непростая, 300-500 человек, возможно, они могли прислать. То есть и 500 касимовцев. Это очень приблизительно все. Это вот конкретно уже. Вот это конкретно мои домыслы, просто их не могло быть много. Около 1000 человек. Ну и 4 человека верховских князей, которые перебежали к Ивану III, они привезли с собой свои служилые корпорации. То есть это как минимум дружины, которые они с собой привезли. 4 человека – это от 400 там, до 600 человек. Учитывая, что это отнюдь не двор великого князя, это довольно маленькие княжества. То есть вот, вот и считаем, что 16 тысяч конниц до 500 псковской конницы, до 1000 татар – это 17 500, ну и там, 400 человек верховчан. Это получается 17 900 человек, ну 18 тысяч.
Ага.
Это общая мобилизационная способность, которая была использована в…
Способность.
Способность. Это совершенно не факт, что они все поехали воевать. А вот что мы имеем с той стороны – Великое княжество Литовское. От 1500 года мы вообще не знаем их разрядов. Зато есть разряд 1528 года, о котором мы уже говорили, когда говорили о битве при Орше. Я вот взял замечательную книгу, изданную нашими белорусскими друзьями, которая называется этот «Попись Посполита Рушения 1528 года», где буквально вот поименно посчитаны все люди, которые попали под перепись. Сколько всадников, кто выставляет. Она, правда, не полная, там часть земель не попала в документ, но, тем не менее, очень большая часть сосчитана. И вот получается, что в литовском войске существовали тоже несколько основных корпораций, которые вообще работали. Это самое главное, большое и мощное, это паны Рады, то есть олигархи, которые выставляли очень большие соединения. Их в 1528 году войска составляли 5820 всадников. Почты княжеские, то есть подвластных князей, ну, почта – это как раз вот это вот выставляемые силы, это 2142 всадника. Дальше шла мобилизация воеводств, поветов и старост. От слова староста. Староств.
Не вы говоришь.
Староств. Там были очень большие воеводства. Там вот Трокское, например, воеводство. Это 2860 всадников. Виленское, столичное воеводство. 2895 всадников. Ну, а была Витебская земля, которая выставляла 81 бойца.
Небогато.
Так прямо скажем. И вот всего вместе, как я уже говорил, озвучу еще раз, может быть, кто-то не слышал. Я уж третий раз обращаюсь к данным. Это 19 826 человек. Вот. Учитывая непосчитанных в переписи людей, земли, Тадеуш Корзон насчитывает в 1528-29 году около 24 500 человек.
Ну, то есть силы были примерно равны, да?
Несколько больше у литовцев.
Да.
То есть, несмотря на то, что земля меньше, из-за густоты населения, и в частности потому, что им достались, например, такие богатые земли, как Киевская земля, угу. От 24 500 против где-то 17-18 тысяч у Руси. При этом наглядно видно, что... Слушай, хорошая аналогия наклевывается. Русь была в то время, как Германия в Первую мировую не могла вести длинной войны. Зато могла вести блицкриг. Угу. Дело в том, что Литовское Посполитое Рушение очень плохо мобилизовывалось. Потому что в Литве был сейм. Угу. И собирать Посполитое Рушение великий князь без разрешения сейма правов не имел. А в сейме начиналось демократическое голосование. И оно могло продолжаться довольно долго, потому что пока все паны рады не сообразят, что их конкретные интересы задеты, они вообще могли блокировать любое решение верховного правителя.
Чем, собственно, и занимались.
Чем регулярно и занимались, да. Кроме того, этих панов рады было не очень, конечно, много, но они умудрились передраться еще и друг с другом по ходу дела. Потому что это были нормальные олигархи. Вот посмотрите телевизор. Угу. Там фамилии будут другие, лица чуть-чуть другие. Они вообще почти ничем не отличаются. Ну, кроме того, что эти олигархи отвечали за свои решения лично своей шеей. Потому что они лично ездили воевать. Угу. Было бы неплохо теперь тоже, да.
Да, важно, да. Личное участие и возможность получить под ребром что-нибудь заточенное.
Вот поэтому... Важнейшим составляющим вообще войска в Литве были наемники. Наемники набирались в Чехии и в Польше в основном, в дружественных странах.
В богатых, да?
Да. Но наемников можно было набирать только с разрешения сейма, потому что это же деньги, причем страшные деньги. Поэтому это долго. И вот... Мы имеем очень мощные войска, вот очень мощные. Конечно, их в 1500 году было несколько меньше, наверное, чем 24 500. Учитывая, что только что отвалились верховские княжества.
Кто-то болел.
Как обычно.
Кто-то умер.
Дезертиры, заболевшие, недоросли, вдовы.
Гомосексуалы.
В хорошем смысле.
Да.
И, кстати, в плохом, которые не являлись на службу. Да. Вот. Поэтому вот вся эта представительная машина, вдруг выясняется, что она не способна мгновенно реагировать. Вот те, кто живет непосредственно на границе, кого это касается напрямую, они на московскую угрозу будут реагировать сразу же, потому что а куда тебе деваться? Ты уж или переходи на службу в Москву, угу. Среагируй хоть так, или тебе придется как-то воевать.
Бейся, да.
Ну, лучше всех это знал Иван III. Даже лучше нас с тобой.
Никаких сомнений.
Так вот, Иван III подошел к подготовке к войне очень толково вообще, потому что первым делом он начал скрытую мобилизацию. То есть он имел меньшее войско, но это меньшее войско подчинялось только ему. Угу. Ему не нужно было спрашивать разрешение у кого-то, чтобы объявить феодальную мобилизацию. Угу. Ему нужно было просто принять решение. Он имел полное право распоряжаться этими силами, поэтому у него лаг времени между принятием решения и готовностью войска был очень большой, потому что это по-прежнему феодальная страна, и это по-прежнему люди, которые ездят на конях. Столыпинского вагона не было. Но этот лаг времени гораздо меньше, чем у литовцев. Угу. Войско собирается быстрее, гораздо быстрее и в большем объеме от общей мобилизационной способности. Потому что, повторюсь, за неявку у нас же столько карали. А у литовцев декларировали, что будут столько карать. И карали далеко не всегда. Угу. Поэтому при возможности не поехать на войну...
Литовец охотнее не ехал.
Да. Литовец думал, что не поедет. И нормально все.
В Красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся.
Вот. И литовчуки тоже без тебя обойдутся. Во-первых, Иван III объявляет скрытую мобилизацию. Во-вторых, договаривается с таким турбулентным человеком, как Менгли-Гирей, крымский хан. Управлять этим союзником было решительно невозможно, но его можно было натравить. Угу. Чего татары умели – это грабить. О! Договаривается с ним. И договаривается с... Видимо, тайно договаривается с оставшимися верховскими князьями о переходе на его службу. После чего открывает военные действия. Вот даже современные хорошие историки считают, что военные действия явились полной неожиданностью для литовцев. Это, на мой взгляд, так грубо скажу, чушь. Потому что, во-первых, из всего последующего видно, что Александр Ягеллон был очень человеком... толковым, прямо скажем, в военном отношении. Это не то, что Казимир IV, который всю прошлую странную войну занимался только укреплением оборонительных позиций. Угу. Вот этот человек понимал, что такое атака и маневренная война. То есть, как толковый военный, он не мог проспать мобилизацию. Потому что туда ездили а – дипломаты, б – купцы, границ как таковой не было. То есть, можно было спокойно перемещаться на ту и другую сторону. Другое дело, что он отреагировать не мог. Потому что как только бы он объявил о мобилизации в Сейме, об этом сразу бы узнали в Москве, тут же. Угу. И вот эти дебаты о мобилизации в Сейме, вот это было все равно, что объявление войны. И это вот тогда Иван III мог бы с полным основанием сказать, а что это они? Угу. Сейчас и я. И поэтому, чтобы оставаться в глазах международной общественности приличным человеком, видимо, мобилизации он не объявлял, пока Иван III первый не начнет сражаться. И рассчитывал он, конечно, на две вещи. На то, что он поменяет территорию в обмен на время, в то время, как его армия соберется. Угу. Второе, армия несколько больше. И из всего видно, что на численность литовцы серьезно уповали. И третье, качественный состав. Потому что в Литве, как ни крути, несколько больший объем хорошей тяжелой конницы был европейского типа. То есть на Руси мы в это время отходим, все в большей и большей мере от копейного боя, от рыцарского боя, переходим к турецкому ориентализированному бою с массой легких лучников, с легкими высокими седлами, без задних лук больших. Без тяжелых рыцарских копий в облегченном, кольчужном, кольчатопластичном, стеганом снаряжении. То есть, вот по внешнему виду чисто турки. А у литовцев, если посмотреть, например, на раскопки в Несвежском замке, в отчине князей Радзивиллов, страшно делается. Там такое количество качественного немецкого вооружения. То есть, там кирасы, шлемы, полные латы на лошадей. То есть, вот, это вот этот бронированный кулак у литовцев был, а у нас он был тоже, но он был меньше и хуже значительно. Обычной бедой вообще русского войска до 18 века включительно являлись дерьмовые лошади, потому что у нас свои лошади практически плохо растут.
Кормить нечем.
Так точно, у нас все время снег. Выпасать лошадей... трудно, и поэтому качественную лошадь мы только могли завозить откуда-то.
А олени слишком маленькие, да? Северные. Да. Ягель, тундра.
Да, да.
Но там бы мы дали, если что.
Да, там наши боевые эскимосы бы дали бы всем угля. Да, так вот. Литовцы имели вполне конкретные козыри. И они не являлись в данном случае какими-то такими страдающими овечками. Это люди, которые отлично понимали, что происходит. Но при этом отлично понимал и Иван III, и его военачальники. Угу. Потому что мы видим, как развертывается армия. Развертывается она почти так же, как развертывалась в годы Странной войны 1487-94 годов. Угу. То есть это вместо одного мощного концентрированного кулака, который будет проламывать буквально все на своем пути. Это три корпуса, которые расходятся по трем направлениям. Группа армий север, группа армий центр, группа армий юг.
Повыжженные равнины.
Да. А сзади их подпирает резервная армия. В общем, каждая отдельная группировка, вот учитывая, что мы тут такое насчитали в русском войске, не могла быть очень большой. И это риск. Потому что, как мы знаем, распыление усилий грозит чисто в наполеоновской тактике разгромом каждого корпуса по отдельности, локально превосходящими силами. То есть, даже учитывая, что войско литовцев медленно мобилизовывалось, вот то, что уже было мобилизовано, оно могло теоретически разбить сначала одну армию, потом вторую, потом третью. И Иван III не мог этого не знать. Однако начал действовать точно так же, как в годы Странной войны. Расчет был, я думаю, вот эта вот интерпретация, конечно, у меня нету секретных карт Ивана III с красными стрелками. Я думаю, что тут как раз было дело в именно молниеносной войне. То есть нужно было одним ударом захватить максимальное количество территорий. Перевести под себя максимальное количество княжеств, этих мелких пограничных, захватить некие опорные пункты и на этом успокоиться. То есть это уже, считаю, выигранная война. Угу. Пока литовцы сообразят, что делать, ты уже успеешь маневром и натиском решить конкретные поставленные задачи. Конечно, речь не шла о захвате Вильна, ни в коем случае. Но я думаю, что прицел у Ивана III был как минимум на возвращение Киева. Понятно, что это план максимум, как получится, бог его знает, но вот прицел примерно такой. И мы видим, что южная армия самая мощная. Туда входит, во-первых, один из знатнейших людей в государстве, и точно один из самый знатный вообще, наверное, по месяческому рангу среди всех больших воевод в кампании 1500 года. Это Яков Захарьевич Захарьев. Кошкин. И, видимо, учитывая общий расклад сил, у него в армии могло было быть до 8 тысяч конниц, не считая пехоты, и это единственная армия, которая имеет с собой артиллерию и пехоту. То есть они шли не в рейдовую операцию, они шли захватывать города.
Артиллерия нужна именно для этого, да?
Конечно. В поле от артиллерии конца 15 века толку, прямо скажем, не очень много, то толк может быть только психологически, если с хороших подготовленных позиций работать. А вот брать фортификацию без артиллерии вообще никак. Только если изгоном, пока еще не успели закрыться. Общее число, я думаю, вместе с пехотинцами и снарядом спущенным можно было бы довести и до 90 тысяч человек. Это очень серьезная армия. С Великих Луг действует предок знаменитого новгородского разряда, то есть полка. Это северный корпус, группа армии «Север». Веселовский оценивал количество новгородских помещиков примерно в 2000 человек, ну, если мы примем еще, ко всему прочему, наличие послужильцев, которые примерно 0,75-0,50% от общего числа, ну, 3000 человек. Это, конечно, данные общие, я уверен, что их было меньше. Почему? Потому что я уже говорил, почему их было меньше, потому что это вот то, что есть, это не факт, что они все поедут. Угу. Более того, обязательно кого-то нужно оставить на хозяйстве. Для несения
гарнизонной службы.
Да, для несения гарнизонной службы. Но если Северная армия вместе с Псковом составляла там 3500 всадников, это, я думаю, максимальное число, которое вообще могло быть. Так вот, в группе армии Север, если было 3500 человек конницы всего, то это хорошо. Видимо, с пехотой там было тухло, и, скорее всего, не было вообще, потому что об этом обычно очень четко упоминают в летописях, в территориальных. А тут сказано, что к войне подготовились конные, вот, например, из Пскова, с 10 сох порубившийся всадник, то есть одного всадника из 10 сох выставили. И бобыльи пешие люди, а выступила конная рать. То есть мобилизация и пехота указана тоже, но выступила только конная рать. Остальные остались оборонять псковские рубежи. Задачи ее были вспомогательные, потому что должна была угрожать северному фасу литовских войск. То есть нужно было действовать на линии Полоцк-Витебск. Правда, потом они еще бонусом захватили Торопец. Но это по итогам кампании. Центральная армия командовал ею Юрий Захарьевич Захарьев-Кошкин, брат Якова, который был сильно младше его по возрасту и, сильно младше по месяческому рангу. Это вот, несмотря на то, что центральная армия, у нее задача была тоже довольно вспомогательная, она должна была угрожать Смоленску. А Смоленск – это была центральная операционная линия всех литовских войск, потому что от Смоленска открывался путь на Вильно. Смоленск нужно было держать литовцам любой ценой. В общем, дорога там та же самая, старая Смоленская, по ней Наполеон потом от Вильно шел, только с другой стороны. Вот если бы мы захватили Смоленск, мы точно так же могли бы прямо идти на Вильно, но уже на запад, к Березине. Армия была небольшая, но ее игнорировать литовцы никак не могли, потому что, опять же, небольшая – это небольшая, но угрожает непосредственно Смоленску. Вот, да, ну а Южная армия действовала на Путивль. Собственно говоря, Путивль был ее главной ее целью, для чего все эти пушки были с собой притащены. И резервная армия. Резервной армией ей командовал прославленный впоследствии Данила Щеня. Герой штурма Выборга конца 15 века, который он, правда, взять не смог, но почти взял, шведы испугались. И будущий герой взятия Смоленска 1514 года. В общем, если посчитать... Да, конечно, самое главное. Северная резервная армия стояла в Твери. Если посмотреть на карту, а я ее пришлю, можно увидеть, что резерв – это же для чего? Для того, чтобы кому-то помогать. Да, Южная армия очень далеко, не успеет помочь. А вот зато Северный и Центральный элементарно, это буквально в оперативной близости. Это очень важно, почему, увидим сами. Так вот, группа армии Север – это 3500 человек, как я считаю. Южный корпус – это, как я сказал, видимо, до 9000 человек, возможно, там 8. И центральная армия то же самое, 3,5-4 тысячи человек, ну, примерно как Северная Новгородская армия. А теперь о врагах. Как я сказал, Александр Ягеллон – это был толковый военный, и у него были вполне толковые военные консультанты, потому что, отчетливо понимая всю объективную неизбежность медленной мобилизации, он собирает почты княжеские, собственные силы своего домена, почты панов Рады. Получается монолитная, довольно представительная военная сила, мобильная, самое главное, которая собирается относительно быстро, которая блестяще вооружена, хорошо подготовлена, имеет совместный опыт военных действий. Он ставит во главе этой рати прославленного военачальника Константина Ивановича Острожского, который неоднократно бил татар к тому времени. герой Оршанской битвы. Кстати, будущий.
Русский, что ли?
Острожский был не просто русский, а это был ревнитель православия в Литве.
Угу. Литвинский клинок, да?
Да. Вот этот литвинский клинок, это был в самом деле, к тому времени, уже очень опытный военный, видимо, посоветовавшись с Александром Ягеллоном или самостоятельно решив так действует единственно возможным образом. Он выдвигается на Смоленск, угу, чтобы прикрыть Смоленск. И ударяет по центральной армии. Потому что отчетливо понимаешь, что центральная армия сильно слабее всех остальных. С одной стороны, он перекрывает оперативное смоленское направление и, разбив центральную армию, выходит в тыл всем имеющимся группировкам. При этом резервная армия, вот мы видели, возможно, около 4000 человек. Она будет однозначно слабее его корпуса и или уйдет, или будет разбита. Угу. То есть буквально одно движение вот в самый центр, чисто по-наполеоновски, кстати, вот он так действовал всегда. Угу. Выбирал самое слабое место у врага, бил его и окружал после этого. Вот то же самое сделали литовцы. Абсолютно блестящий маневр. И в случае успеха нужно понимать, что вся Южная армия, вот все эти там 8, 9, возможно, 10 тысяч человек с артиллерией оказывались бы отрезаны от Москвы. То есть это все бы повисало без снабжения, с обрубленными тылами. Пришлось бы совершать очень длинную, с непредсказуемыми последствиями Одиссею. Но тут оказывается, что опыт странной войны даром-то не прошел, потому что вот резервная армия Щени недаром находилась в Твери.
Угу.
Потому что как только литовцы выступили из Смоленска навстречу Юрию Кошкину, план немедленно поменялся, потому что вспомогательный удар стал местом основного удара, и на соединение с центральной армией выдвигается резервная армия Щени, которая срочно идет к Дорогобужу. Это небольшой город, сейчас Смоленская губерния. План был на самом деле рискованный, вот просто видно, насколько люди понимали вообще, что вокруг них происходит. Насколько они вот плавали в этой феодальной войне, как рыба в воде. Потому что разведка имела, опять же, серьезные лаги времени. И если Константин Иванович Острожский знал, что против него малые силы, угу, ну а сколько он мог выставить Константин Иванович Острожский? Вот из того, что мы видим, на Оршу вышло около трети Посполита рушения, то есть около 8-9 тысяч человек. Тут меньше, потому что Менгли-Гирей разоряет киевское воеводство.
Угу.
Кстати говоря, нормально, мы к своим православным братушкам татар подослали. Так.
Незаметно по-военному, да.
Да. Видимо, около 6, возможно, 7 тысяч человек – это вот максимум, что у него могло быть. Но это все равно в два раза больше. Полтора-два раза больше, чем в центральной армии.
Угу.
Он знает, что войск меньше. Напомню, там есть. Там точно совершенно были, например, была почта Радзивилла во главе с его сыном Николаем Николаевичем Радзивиллом.
А что ты называешь почтой?
Ну, почта – это его дружина.
Ага.
Вот.
Ага.
И вот этот конный отряд. Это были очень серьезно по-европейскому вооруженные люди, которые, я говорю, могли составить решающий ударный кулак на поле боя. У нас просто нечего было ему противопоставить в прямом бою. У нас тоже были свои копейщики, но они были хуже, их было меньше. И лошади, самое главное, были хуже.
Ага.
И самое главное, меньше наших было. И это, повторяю, знал Костя Острожский. И он поэтому очень быстро выдвигается к Ельне. Но он не знает, что в это время туда уже идет на полной скорости армия Даниила Щени. И пока разведка прискачет и сообщит ему, что их уже не 3-4 тысячи человек, а больше, у него времени не будет об этом просто узнать.
Угу.
И вот
ловко
прямо в нужный момент выдвигается армия Даниила Щени на соединение с армией Юрия Захарьевича Захарьина-Кошкина.
Я подозреваю, у них с разведкой как-то лучше было, нет?
А я говорю, это, во-первых, это объективная данность, потому что у нас был первый ход. У нас было право первого хода, и в руках оказалось самое лучшее оружие войны – это стратегическая инициатива. Потому что лучшее оружие войны – это не танк «Тигр», не ракета «Томагавк», там, не Т-34, не монгольская конница, не знаю, не рыцарская армия – это всегда стратегическая инициатива. Ты выбираешь, куда бить. И ты бьешь туда, где слабее всего. И как только противник реагирует, он реагирует уже по факту. Ты имеешь возможность навязать ему свою волю. Вот тут-то и навязали. Просто, опять же, потому что знали, что разведка в режиме онлайн невозможна. Пока разведчики доскачут до места, узнают, сколько людей, прискачут обратно, в это время может много чего произойти. А ты, как противная сторона, будешь вынужден оперировать уже устаревшими данными. Опираясь на них, можешь попасть в неприятности. Так вот, вместо завоевания территории Южной армии, ставка делается на тотальный разгром в генеральном сражении, что вообще-то для Средневековья очень нехарактерно, потому что обычно такого не делали. Просто потому, что разгром-то, может, и получится, только это последствия из этого будет ровно ноль. Потому что, опять же, выигрыш в генеральном сражении в Средневековье, как правило, ничего не значил сам по себе. То есть, успех в войне был не детерминирован совершенно. Тем не менее, наши, пользуясь стратегической инициативой, выдвигают всю резервную армию навстречу Константину Острожскому. И тут чуть не случилась беда, потому что Юрий Захарьев-Кошкин и Даниил Щеня, как тогда говорили, разместничались.
Ну, хорошо, хоть не боевой понос, ёлки-палы. И?
Я думаю, что боевой понос преследовал армию
на протяжении
безостановочно, всего. Только придавая ускорение войскам изрядно. Это когда ты стоишь на месте и пытаешься удержаться в осаде около городских стен, тебя сносит. А когда тебе быстро атаковать надо, тогда наоборот.
Даже поскользнуться не успел.
Серьезным помощником выступает. Знаешь, почему шотландцы в юбках стали воевать? Из-за боевого поноса.
Шутка?
Конечно. Штаны набивается и выступает якорем, а из-под юбки сифонит так, что тебя аж приподнимает над землей. Шутка. Так вот.
Разместничались, то есть начали определять, кто главный.
У них случился местнический спор, потому что Иван III письмом назначил командовать всей армией большого воеводу резервного этого самого корпуса, Даниила Щеню. А он, по всем понятиям, был младше. В статусе, чем воевода передовой армии Юрий Захарьевич Захарьев-Кошкин. И тут спасло только то, что непосредственно войной управлял не кто-нибудь, а лично великий князь Иван III. Потому что разместничаться можно было в данном случае только при помощи верховного авторитета великого князя. И разрядная книга донесла нам вот отписку этого паразита Кошкина, который написал: «Не что мне щеняту стеречь», потому что его назначили командиром сторожевого полка, а щеняту назначили, Даниила Щеню назначили первым воеводой большого полка, то есть это сразу командарм. То есть, как центурион прилепил, получается. Вот это вот командарм, а вот Юра посчитал себя обиженным и написал папе Ване, что папа Ваня, не что мне щеняту стеречь. И разрядная книга доносит ответ Ивана III, ты представляешь, который написал, что не щеняту ты стережешь, а меня и дело государево. И то в большом полку делают, и в сторожевом, и во всех других. И не сорты есть в сторожевом полку. То есть, не зазорно быть в сторожевом полку.
Не хватает только обращения: «Слышь ты».
Так ты не вот это вот, ты не щеняту сторожишь, а мое дело ты сторожишь. И вот после этого месяческий спор затух. Это, кстати, вот, несмотря на всю дикость, кажущуюся того, что там происходило, это была, во-первых, объективная данность, то есть оно могло быть только так, и это был огромный позитивный плюс, потому что еще совсем недавно, вот буквально там в первой половине 15 века, этот месяческий спор закончился бы тем, что они бы перерезали друг друга. А теперь, видишь, вместо того, чтобы сразу друг друга резать, обратились
в суд. Разводящему.
Да, обратились к авторитету. Авторитет их нормально развел. Другое дело, что если бы авторитета на месте не оказалось, могло бы получиться очень плохо, как получилось под Оршей 14 лет спустя. Так вот, выдвигается навстречу, как я уже три раза сказал, сила резервной армии, и в мае уже у нас получается Юрий Захарьевич Кошкин берет Дорогобуж. И тут у нас получается, что к почти середину июля, вот эти вот там 5-6, возможно, 7 тысяч Константина Ивановича Острожского подходят в непосредственную близость к армии Кошкина. Кошкин, видимо, отступает оперативно, то есть чтобы выйти из соприкосновения непосредственно с происходящими силами противника, оставляя разъезды. То, что он оставляет разъезды, это тоже факт, потому что все источники упоминают, что первым делом литовцы напарываются на сторожа русские и разбивают их.
Что такое сторожи?
Ну, разъезды. Разведка. Тут то, что называется сторожевым охранением каким-то дальним, да, которое находится в непосредственной близи от войска, но не является его основной частью. Вот эту сторожу литовцы разбивают.
Ну и нападают на них тоже. Не войском, а такими же сторожами, да.
Там. Ну, там, видимо, просто выставили большую по численности эту самую сторожу, и. Или сначала их эта самая литовская сторожа обнаружила.
Извините.
Обнаружила наших, и потом они уж все вместе подъехали и навалились. Факт. И, может быть, даже не сторожа была, а может быть, это был отряд, который прикрывал наступление. Угу. Вполне возможно и так. Учитывая, что они все на конях, они могли спастись. Ну, не все, конечно, но частично. И вот оказываются литовцы в неком месте. В каком месте, мы до сих пор не знаем. Есть несколько версий, где это самая Ведроша. Такого гидронима не сохранилось. Угу. Понятно, что это один из притоков Днепра в районе Дорогобужа. Их там три насчитывается. В общем, по более-менее основательной гипотезе, это около села Алексеина. Там есть рядом речка, которая, видимо, в древности называлась как раз Ведрошей. А село Алексеево селом одноименно Ведрошей. И вот литовское войско оказывается на берегу реки. А на другом берегу реки такой сюрприз. Его ждет уже не центральная армия, а объединенная армия под командованием Даниила Щени.
Но речку надо форсировать.
Да? А речку как-то надо форсировать.
Угу.
И тут, в общем, произошло то, что происходило неоднократно вообще в военной истории. Особенно с участием татар. Они уходят от реки, давая поле противнику. И литовцы переправляются на ту сторону. Видимо, успевают построить понтонный мостик, потому что речка там, прямо скажем, это не Днепр, отнюдь. Речка переплюйка, но ее нужно форсировать все равно, и переправляются на ту сторону. И начинают преследовать отступающие русские войска, которые разворачиваются и атакуют литовцев. Как это происходило, мы точно не знаем, потому что ни одна летопись, ни одна хроника, в общем, никакой нарратив не описывает нам там ни прекрасного поединка богатырей перед битвой, ни кто куда пошел, кто атаковал первым, кто вторым, ничего этого мы не знаем. Но очень часто упоминается, что битва была невероятно продолжительной.
Угу.
Говорят, 6 часов.
Долго.
Я с трудом в это верю. Это наверняка не 6 астрономических часов, а что-то опять привязанное к богослужебному циклу.
Угу.
То есть 6 богослужебных часов. Но все равно это очень долго. Значит, это было, видимо, так как обе армии были конные, причем в массе своей легкоконные. Это было постоянный вот этот вот суимный бой, когда какой-то хоруквь или даже полк целый наскакивал на линию противника, они сшибались, возможно, просто обменивались залпами стрел и разъезжались. Это вот эта игра нервов конного сражения, особенно с массой легкой конницы, которую нужно постоянно держать а в одном кулаке, б не давать слишком сильно сгруживаться, чтобы они не стали легкой мишенью. И не давать преследовать до последнего, потому что преследование – это расстроенные ряды.
Угу.
Тут, конечно, у наших было большое преимущество, потому что в один момент наших стало просто больше. Потому что это вот 4000 там, центральной армии, там, 4000 резервной армии, 8000 ну, против там, 5-7 тысяч у литовцев. И тем не менее, долгий бой говорит только об одном – что наши до последнего не использовали свое преимущество, не вступая, как говорили, в съемный бой, то есть в рукопашную.
Угу.
И не зря. Оказалось, что у Даниила Щени был запасен рукав в рукаве туз козырный. А именно, он уводил литовцев от реки не просто так. В лесу сидел засадный полк, в который, видимо, и ушла вся разница в силах.
Угу.
Она там была небольшая, наверное, 1000, может, 1500 человек.
Ну, свежих.
Зато свежих и неожиданно. Они разрушили мост, перехватили переправу и ударили в тыл литовской армии.
Атас.
После чего случилось даже не разгром, а катастрофа. Потому что армия буквально в одну секунду перестала существовать как тактическая единица. Ушел только один большой воевода из Смоленска. Фамилия его была Кишка.
Говорящий. Да.
Это был, кстати, очень опытный военачальник.
Неудивительно.
И в силу своего опыта он избежал. А Константин Иванович Острожский. Соответственно...
Чисто как Картман, парни, вы как хотите.
Вот Николай Радзивилл, вот вся вот весь этот цвет литовского рыцарства, они все попали в плен. Попав, да, ну а армия была просто перебита, огромное количество пленных, Вологодская пермская летопись говорит о 500 пленных и о 5000 убитых. Про 500, про 5000 убитых, конечно, вранье, естественно, но, а нет, прошу прощения, Вологодская пермская летопись говорит о 30000 убитых,
ну, понятно,
извините, да. Извините.
Тут любая цифра хороша.
Да-да-да-да-да. Нет, цифра у нас убитых 5000 человек тоже есть в летописании, ну вот в 500 пленных я верю. На самом деле, это если их было там около 6 там, тысяч человек, 5-6 тысяч человек, это каждый десятый получается.
Угу.
Что для разгрома такого уровня это обычная история.
Там, ну, то есть ты считаешь, что всех остальных перебили, а этих.
От трети до половины войска в таких разгромных делах можно было потерять убитыми, ранеными и пленными, то есть выбывшими из строя как минимум.
Ага. Но этих-то продали потом, наверное, нет?
Выкупайте. Лучше всех поступили с Константином Ивановичем Острожским, потому что он ревнитель русского мира, борец за православие, враг униатства,
угу.
Ну и великий военный.
Да.
Иван III прощает его и дает ему гетманство, то есть делает его верховным главнокомандующим всея Руси.
Обалдеть.
Вот. А ровно год спустя Константин Иванович, сославшись на то, что нужно объехать немножко вверенные войска, сдергивает в Литву обратно.
Ничто не ново под луной.
Вот такой борец за русский мир сдернул к любимому банковскому счету, естественно. И через 14 лет вдребезги разбил нашу армию при Орше, использовав, в общем, тот же самый прием, который использовал против него Щеня. Ну, конечно, со своей спецификой, но, тем не менее, там имелась та же самая засада в лесу. Правда, засада артиллерийская. Накопил опыта, в общем.
Как говорил известный персонаж, горячо нами любимый, на предоброе
призлым ответил.
Призлым, да.
Ну, тем не менее, между Оршей и Ведрошей есть одна большая разница. Под Оршей московское войско потерпело сокрушительное поражение. В общем, симметричное с тем, что получилось при Ведроше с литовцами.
Угу.
То же самое, масса пленных, масса убитых. На некоторое время армия вообще исчезла, как тактическая единица. Но самое главное, что целей войны литовцы вообще не добились. Они разгромили армию. Стяжали, конечно, триумф. Uh-huh. Константин Иванович стал такой рыцарь, что просто вообще близко не подходи.
Uh-huh.
Но Смоленск, цель войны, осталась в руках Москвы.
Uh-huh.
И ничего с этим уже не смогли сделать. А тут мы захватываем Путивль, Дорогобуж, Торопец, Верховские княжества. До Киева, конечно, не доползли.
Uh-huh.
Но это, опять же, была задача такая, если вообще была, которая имелась в виду на горизонте. Но конкретно тактические задачи мы выполнили все и сразу. Посредством того, что мы сразу же разбили лучшие и главные силы, спешно собранные литовской стороны в одном генеральном сражении. После чего война продлилась еще 2.5 года. Но литовцы после этого ни разу не решились ни на одно сражение, потому что им некем было воевать. Они могли только обороняться, но пассивная оборона при наличии уже мобилизованной армии всегда приводит только к одному результату. Наши один за другим брали все города, которые было надо, а некоторые после открывали ворота, как Брянск.
Ну, а в чем смысл, если и так все понятно?
Ну, с Брянском-то, видимо, заранее договорились, скорее всего. Ну, все равно, это ж тут речь же не про рыцарский турнир, кто с кем договорился, это же война.
Да.
Тут все средства хороши и...
Крепость не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, груженного золотом.
А я думаю, там все проще было. Там не ишака завозили груженного золотом, там какого-нибудь грамотного попа или монаха завозили, который объяснял всем, что мы все православные. Вот. А в это время...
Братие.
Братие, да. В это время умные люди сидели в Кремле, в том же самом Брянском, и думали, с Москвой... За транзит газа больше получим,
yeah,
чем с литовцами. И отваливались от Литвы. Так вот, генеральное сражение и победа в войне после этого.
Uh-huh.
Ведроша и генеральное сражение выигранное, и проигранная война – это Орша. Вот. А люди участвовали, ну, примерно те же самые.
Те же, да.
Конечно, тут нужно еще сказать о современной идеологической составляющей, я все время этим заканчиваю, все эти наши польско-литовские и русско-литовские дела. А вот говорят, что под Оршей, при Ведроше, опять же, литовцы в одном случае по недоразумению проиграли, а в другом героически победили коварного московита. Вот тут, конечно, тут же возникают некоторые несознательные белорусы с украинцами, которые говорят, что это же мы наши предки там пострадали, или наоборот, перемогу
uh-huh.
заробили. А в первом случае из-за зрады пострадали. Вот это такая какая-то матерая ахинея, товарищи, просто даже слушайте, а это стыдно, потому что там не было ни украинцев, ни белорусов. Там были... Литовцы, этнические, я имею в виду,
uh-huh.
и этнические русские, все, там даже наемников, если говорить о Ведроше, не было, не успели их нанять.
Uh-huh.
И эти этнические русские, они воевали на одной стороне и на другой стороне. И в это время не было патриотов Великого княжества Литовского. Точно так же, как не было патриотов Великого княжества Московского. В это время нет отличия государства и страны от персоны правителя. Анонимизация государства и страны происходит гораздо позже с образованием политических наций. Ну, или, по крайней мере, поближе к этому периоду. В это время есть великий государь всея Руси Иван III, и люди ему преданные. А есть, соответственно говоря, Александр Ягеллон, и люди преданные ему. Какой ты национальности при этом всем было глубоко до фонаря. Если бы кто-нибудь сказал, что он сражается за белорусскую землю, на него посмотрели как на конченого дауна. Тем более, во-первых, ее не было.
Да.
Вот. Все эти места спорные, в том числе и верховские, назывались украинки. То есть маленькие окраины. Причем их так называли, как в Литве, так и на Руси. Все были украинки.
Лимитрофы.
Да-да-да-да-да.
Которые должны были ползать на коленях и целовать сапоги.
Ну, или присоединиться к правильному пацану наконец. Вот. Верховские княжества сделали решительно верный выбор.
Угу. Присоединившись. Безошибочный, да.
Да-да. Они давно это чувствовали, что так нужно поступить. Ну, наконец, их из Москвы поддержали военные силы так решительно. И они отвалились под Москву.
Правильно сделали.
Вот. Да. И таким образом, в общем... Был сделан, наверное, первый шаг к окончательному решению литовского вопроса на нашей западной границе. Литовский вопрос окончательно смогли решить только с ликвидацией Речи Посполитой, то есть в 18 веке. Конечно, к тому времени никакой военной угрозы это дурацкое государственное образование уже не представляло, потому что если оно в 17 веке было великим в самом деле, и представляла собой серьезную военную мощь, но серьезная военная мощь всегда должна покоиться на серьезном экономическом базисе, которого у них не было. Из разваленного экономического базиса проистекала напрямую разность политических интересов на местах у групп олигархии. Группки олигархии передрались друг с другом, используя право либерум вето, то есть когда один голос обнулял все голосование в сейме, что самое главное, при выборе короля это происходило. Естественно, такое образование долго продержаться не могло, и к 18 веку оно превратилось в больного человека Европы, который существовал только потому, что ему позволяли существовать соседи. А когда решили, что хватит, разобрали на запчасти. Соответственно, русские запчасти, населенные этническим русским населением, почти полностью отошли к России. А потом и Польшу забрали по ошибке, которая была населена этническими поляками, сгоряча забрали себе еще и Польшу. В итоге.
Ну, там пшеница росла нормально. Нам это не мешало.
Откровенно говоря, поляки – это был чемодан без ручки. Не нужно было их забирать. Мы от поляков получили только проблемы в итоге, тем более выступили крайне некрасиво, а именно завоевателями. То есть мы тут в данном случае не отстаивали ничьих интересов, никакого православного, русского и так далее населения, мы были неприкрытыми агрессорами и завоевателями, потому что мы просто порвали беззащитного соседа.
Бывает.
Беззащитный сосед потом за это нам мстил очень долго, спокойно обращался к Наполеону Бонапарту. То есть вот у нас всегда на западной границе была целая страна, готовая или сама восстать. Кстати, вполне обоснованно. Или вполне обоснованно обратиться за помощью к любому иностранному завоевателю.
Ну, я заметил, что-то я заметил, им ни разу это не помогло.
А у нас проблемы были.
Первый раз границу с Польшей я пересекал в 1977 году, и когда в Белостоке переставляли паровоз с наших хороших широких колес колеи на вот эту узкую недоколею европейскую, и когда поезд тронулся, первое, что я увидел в 1977 году, это поляк, который пахал землю на лошади. То есть он шел сзади с плугом. Я такое только в кино про революцию видел, чтоб вот так у нас было. А тут вот.
77-й год, я родился как раз.
А говорят, они хорошо жили, Клим Саныч. А потом, когда я жил в военном городке в Германии, там стояли наши оккупационные войска, как мне теперь объяснили. Как выходишь за КПП, там шеренга поляков. Злато, серебро, что есть там у вас, продайте нам, дорогие русские. А что бы ты говорила?
И денежки.
Да, вот так. Но мы не про них. Молодцы, предки, ёлы-палы, показали себя как надо. Я считаю, во всех фейсбуках, ВКонтактах надо это праздновать непрерывно.
14 липня.
Липня, да. Помните, твари.
Да-да-да. Ну, на самом деле, это такая же дурость, как если...
Да, естественно.
То есть, вот как праздновать эту оршу несчастную... Белорусам самое главное. Ну, знаешь, такой бред вообще. Сборная команда, где больше всего было поляков, на втором месте литовцев, потом немцев с чехами, во главе с русским православным Костей Острожским разбила, понимаешь, недавних литовских подданных смолян вместе с московской сборной. Вот какой там литвинский клинок? Что, Костя Острожского литвинский клинок? Да он по-литовски даже не говорил, он говорил только по-русски. Константин Иванович-то, он, при том, что он, конечно, нам был враг, но он был русский человек.
Нацист – это всегда грустно.
Правильно. А еще он жил-то Острожский, он с Волыни был хохол, если уж так, там уж совсем.
Повторюсь, нацист – это всегда грустно, скорбный умом получается. Празднует какую-то херню, не пойми зачем. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
Что следующее?
О, казанская история. Как Иван Грозный Казань брал.
Круто. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.